«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И тема сегодняшней программы у нас — немецкие коммунисты, вторая сила или пятая колонна. Но, естественно, хотя здесь вот у нас уже приходили вопросы, относящиеся к сегодняшнему дню, я еще раз напомню, что у нас все-таки программа историческая и посвящена Второй мировой войне. Значит, соответственно, и ту тему, которую мы обозначили для сегодняшнего эфира, эта тема, она у нас относится, конечно, где-то к 20-30 годам прошлого века. Но теперь еще пора представиться, мы чуть не забыли.
Да.
Рядом со мной Дмитрий Захаров.
Добрый вечер. И Виталий Дымарский.
Добрый вечер. Напоминаю, что 961-3333 телефон эфирного пейджера.
И телефон прямого эфира.
Нет, еще надо сказать, что для абонента «Эхо Москвы». А телефон прямого эфира —
203-19-22.
Но пока не набирайте этот номер, мы с вами поговорим напрямую где-то во второй части нашей программы. Ну что, приступим к очередному эпизоду, сюжету нашего цикла, который посвящен немецким коммунистам. Немецким коммунистам, которые, на мой взгляд, пережили очень много трагических страниц вот в промежутке между 18-м, скажем так, годом
и
33-м.
И далее везде.
Что было все-таки в основе их действий? Как развивались события после 17-го года? Здесь надо, конечно же, оговориться, что события в России 17-го года, они подняли все-таки революционную волну в Европе. И немецкие коммунисты, наверное, были, так сказать, левые, скажем так, да, потому что там сначала КПГ-то образовалась, партия чуть позже. Но левые силы в Германии, пожалуй, были наиболее продвинутыми, что ли, из всех европейских левых, и были, наверное, ближе всего к завоеванию власти в своей стране. Как ты считаешь, Дим?
По сути, да, и потом как бы предпосылки для этого были уже заложены. Был исторический опыт общения с большевиками в конце участия России в Первой мировой войне. КПГ действительно была основана 30 декабря 1918 года, то есть несколько позже, нежели другие партии аналогичного толка. И здесь я хотел бы пройтись немножко по хронологии событий. То есть, начиная от 13 апреля 1919 года, когда была основана Баварская Советская Республика. То есть, когда, скажем так, левым политическим силам удалось реально захватить власть, но не удержать ее. Как известно, Владимир Ульянов Ленин любил говорить: мало захватить власть, надо еще суметь удержать ее. Вот у них это не получилось.
А вот почему не получилось, как ты считаешь?
Ну, существует мнение, что они были малочисленны и плохо организованы. С другой стороны, вероятнее всего, значительная часть немецкого общества просто была не готова к повторению событий 17-го года в России. Опять же, патологический страх перед гражданской войной и, в общем, общая усталость от событий предшествующих лет.
От войны.
От неразберихи.
Да, но тем не менее, надо сказать, что германские коммунисты, будем называть их так, коммунистами, поскольку они там долго формировались, там и были и левые социал-демократы, которые потом перешли к коммунистам. Ну, будем их называть как бы немецкими коммунистами. Немецкие коммунисты, как и коммунисты Советской России, как и весь немецкий народ тогдашний, он, конечно, осудили Версальский мир.
Да, естественно.
И считали, что...
Это у них было в программе партии.
Это у них было в программе партии, но она так наиболее четко была прописана, правда, немного позже, по-моему, в 30-м году, когда КПГ это записало буквально, да, что борьба с Версальским договором является одной из программных целей партии.
Ну да, ну, по сути, им нужно было выставлять какой-то конкурентоспособный товар в борьбе на политической арене с нацистами, у которых это было едва ли не одним из основных пунктов. Вот. Возвращаясь к тому же апрелю 19-го года, 27 апреля красногвардейцы попытались арестовать Гитлера. И я полагаю, этот инцидент заложил первичную нелюбовь будущего фюрера к своим основным политическим оппонентам. А 31 июля того же 19-го года появилась Веймарская конституция, что привело, по сути, к утрате тех позиций, которые коммунисты могли захватить после событий 13 апреля. То есть шанс был упущен, и ситуация радикально изменилась.
Но надо сказать, что, конечно, Гитлер не пылал любовью к коммунистам, но, тем не менее, еще, так сказать, до запрета Компартии Германии, а запрет, мы напомним, наступил и введен после поджога Рейхстага
в 1933 году,
и после прихода уже нацистов к власти, тем не менее, были случаи, когда национал-социалистическая партия и Компартия Германии выступали, правда, таким, по таким тактическим, скажем так, а не стратегическим вопросам вместе. В частности, это 23-й год, курс Шлагетера, так называемый. Шлагетер. Да? Но тогда все ограничивалось произнесением речей, хотя Компартия Германии поддержала инициированный национал-социалистами референдум в Пруссии. А правительство тогда состояло из социал-демократов. Ну, собственно говоря, социал-демократы фактически все, так сказать, руководили Германией на всем этом протяжении до прихода нацистов к власти.
То есть нельзя сказать однозначно, что руководили социал-демократы, потому что представительство и нацистов, и коммунистов в Рейхстаге было
ощутимо. Но правительство все-таки формировалось социал-демократами. Но я думаю, что мы еще поговорим на тему, так сказать, второй или третьей силы, которые стали коммунисты и которые стали фактически арбитрами в той парламентской, в борьбе за парламентские места, которая развернулась в Германии. Ну, а сейчас, да, и, кстати говоря, был еще один момент, правда, он как бы не доказан историками, как и очень многое во всей этой истории Второй мировой войны, что вот в референдуме 1931 года тоже Компартия Германии по приказу из Москвы поддержала национал-социалистов Гитлера.
Ну, это отдельная тема, и я думаю, мы к ней вернемся ближе к концу передачи. Вот. В 23-м году происходили события, которые во многом аналогичны. 23-25 октября 23-го года было гамбургское восстание, организованное Эрнестом Тельманом.
Да, здесь, пожалуй, такое самое яркое событие уже вот в биографии этого знаменитого человека и коммуниста.
Да, то есть была предпринята попытка захватить власть с применением вооруженных формирований. Буквально менее чем через месяц, 8-9 ноября 23-го года, аналогичную попытку предпринял Партагеноз и Гитлер сотоварища. Вот. И я хотел бы сказать несколько слов о роли президента Веймарской республики Эберта, который 23 ноября 23 года распустил и НСДАП, и Коммунистическую партию Германии от греха подальше. То есть пока этот человек находился у власти, в Германии существовал в большей или меньшей степени относительный демократический порядок. 28 февраля 25 года Эберт умер, и на этом эпоха относительной стабильности сошла на нет.
Но давай все-таки еще до того, как эпоха стабильности сойдет на нет, все-таки еще раз вернемся в 23-й год, потому что вообще вся деятельность Компартии Германии, всю деятельность Компартии Германии нельзя рассматривать, как мне кажется, вот как таковую, как результат решений, принимаемых руководством этой партии. Надо здесь понять, я думаю, что это тоже это ясно, что все коммунистическое движение, уж тем более германская компартия Германии,
замыкалось
на Москву.
Да, конечно.
И даже не просто на Москву, там, на решение советского руководства, но на решение Коминтерна. Хотя Коминтерн, конечно, был полностью,
да, под контролем.
Полностью под контролем руководства
Советского Союза.
Советского Союза. И когда в Германии в 23-м году уже тоже возникла революционная ситуация, здесь Москва возбудилась, все захотели туда поехать, там даже вышел конфликт, там сначала Троцкий сказал, что он поедет в Германию поддержать революцию, его перебил Зиновьев, сказал, что нет, он поедет как председатель Коминтерна, это его дело порулить. В конце концов Сталин на них посмотрел и сказал, что отъезд двух членов Политбюро развалит работу руководства, и в Германию от Коминтерна, значит, тогда откомандировали Радека и Пятакова. Но в то же время, вот это очень интересная вещь, у меня какое-то общее ощущение, что хотя поддерживали, кричали, говорили, да, но не сильно-то верили в победу этой революции.
Ну, они видели, это был уже некий дежавю, и потом ситуация в стране сильно менялась, буквально даже не с каждым годом, а с каждым месяцем. Надо сказать, что национал-социалисты к этому времени начали набирать силу. Очень важная вещь была, это декларация НСДАП 24 февраля 2020 года, так называемые 25 пунктов. Я приведу лишь несколько. Полная
То есть это фактически 25 пунктов Гитлера, да?
Да, да, да. Полная реорганизация системы образования, поддержка материнства и развития молодежи, создание национальной армии, введение всеобщей воинской обязанности, свобода вероисповедания, сильная центральная власть, обеспечение условий жизни трудящихся, запрет кумовства на службе, достойная пенсия. Ничего не напоминает?
Очень сильно.
Вот, это... таким образом...
Но я думаю, что вообще-то с такими программами может выходить любая партия. Да?
Абсолютно.
Это коммунистическая, национал-социалистическая, социал-демократическая, не имеет значения.
Да, и плюс к этому еще возврат немецких территорий. Вот это несколько пунктов из 25 пунктов Гитлера, из его программной речи. То есть стул, на котором сидела и потом сидели коммунисты, из-под них был выдернут нацистами, которые декларировали практически то же самое.
То есть фактически ведь что произошло, как я понимаю, да?
Виталий, да. Извини, секунду. Вообще по устройству обе партии были очень похожи. Одинаковые боевые системы, причем СА было скопировано с вооруженных отрядов коммунистов. Одинаковая система централизации, демократический централизм небезызвестный. Создание нацистами Штрассенцеллен у уличных ячеек первичных организаций по аналогии с коммунистами. То есть они были в значительной степени зеркальны. Свои военные формирования были у социал-демократов, у немецких.
Понятно. Дима, ну вот ты знаешь, ты фактически, собственно, еще дал дополнительные аргументы тому вопросу, который я хотел задать. То есть даже не задать, а поразмышлять. То есть, собственно говоря, надо понимать, что к началу 30-х годов, тем не менее, экономический кризис никуда не пропал.
Нет, он был в разгаре.
Да, он был в разгаре. Ситуация была достаточно тяжелой. Там и безработица, и падение производства промышленного.
Репарации
и так далее. И население Германии оказался очень простой, казалось бы, да, но в то же время достаточно страшный выбор, да, или нацисты, или коммунисты. Ну, не совсем даже коммунисты, наверное, или коммунисты, скажем так, в блоке с социал-демократами. И тут вмешивается, опять же, Москва, наш замечательный товарищ Сталин во главе не просто Советского Союза, но Коминтерна, то есть всего международного коммунистического движения, и фактически, можно много там цитат на эту тему приводить, запрещает вообще коммунистам и немецким коммунистам в частности идти на какие-либо союзы с социал-демократами. То есть, надо сказать, что к тому времени коммунисты как бы оказались в роли арбитра, да, в роли вот той силы, которая куда бы ни пришла, там те побеждают, скажем так. Да? Какой там был расклад ведь на выборах?
Ну, все зависит от того, о каких выборах идет речь.
Ну, в основном там ты вот 32-го года.
Ну, это очень важный момент. Я просто приведу несколько цифр. 28-й год. У нацистов 12 мест в Рейхстаге. У коммунистов 54. 30-й год. У нацистов 107 мест. У коммунистов 77. То есть они начинают утрачивать позиции. В апреле 1932 года, вот как раз о котором ты хотел поговорить, у Тельмана 3 миллиона 700 тысяч голосов, у Гитлера 13 миллионов 400 тысяч голосов.
А сколько у социал-демократов?
У Гинденбурга на выборах было 19 миллионов 300...
На президентских?
Да, на президентских. В данном случае я говорю о президентских. И нацисты получают в Рейхстаге 230 мест, у коммунистов меньше 100. Но потом события начинают драматически развиваться. Вот это очень важно, потому что 1932 год – это, по сути, момент, когда коммунисты проиграли.
Но там вообще была ситуация довольно такая запутанная, потому что не только коммунисты, там ведь и нацисты стали проигрывать. И был момент, когда нацисты фактически были в кризисе. Вот я тебе... Это никто иной, как господин Геббельс в своих дневниках писал. Дневники, кстати говоря, не были предназначены для публикации, для широкой публики, поэтому в данном случае нет, хотя Геббельс, конечно, известный лгун
и
пиарщик, да, но в данном случае нет оснований ему не верить. Так вот, что он писал в те дни, в 1932 году, в своих дневниках. Надежды, это по поводу своей партии, надежды полностью исчезли. В кассе ни пфеннинга, нет денег, никто не дает в кредит. Мы на последних издыхании. И это, кстати говоря, тоже в дневнике у Геббельса, это вообще потрясающая вещь. Гитлер тогда, понимая, что партия в кризисе, и, в общем-то, не надеясь уже на приход к власти, обдумывает два варианта действий, своих собственных действий. Первый вариант – это бегство, второй – самоубийство. Это написано в дневнике Геббельса. Ну, дальше, что называется, хотите верьте, хотите нет. Но мне кажется, что в данном случае вот я бы Геббельсу даже бы, может быть, и поверил.
Ну, тут нужно пояснить, куда деньги-то делись. Ушли на пиар, на политический пиар,
на
продвижение депутатов в Рейхстаг. То есть, как бы... И весьма-весьма затратное мероприятие.
И самое главное, что нацисты видели, что у коммунистов и у социал-демократов вместе взятых у них голосов больше.
На тот момент.
Надо. И они считали, что таким образом они проигрывают левым силам. Но вот тут на помощь пришли Москва вместе с Иосифом Виссарионовичем.
Но это произошло чуть позже.
Это 32-й год.
Ну, осенью, вот в ноябре, в частности, 32-го года, улицы германских городов превратились просто... в какой-то даже не дикий запад. Шли ожесточеннейшие бои между...
Ну, боевики между собой все.
Да,
партийные боевики, боевые отряды между собой.
Да, СА и Ротфронт, в честь которого названы конфеты. Вот, на самом деле, как бы...
Фабрика,
по производству конфет, да. К конфетам эти люди мало отношения имели, зато очень хорошо управлялись с пистолетами, винтовками и воевали с бойцами СА на улице. То есть, как бы, методы были аналогичные. С одной стороны, как бы, политическая деятельность в Рейхстаге, а с другой стороны, побоища на улицах немецких городов. То есть, кризис противостояния достигал своего апогея.
Да, но при этом...
Да, и при этом еще были отряды, я напомню, социал-демократов, и коммунисты говорили, что отряды социал-демократов объединятся с СА специально, чтобы уничтожить их. Вот такие были.
Ну, там в этом треугольнике вся игра шла, но вот я приведу просто слова Тельмана, который уже тоже считал, что нацисты, кстати говоря, в кризисе. Он здесь потом уже постфактум писал или говорил... 14 сентября 1930 года было в известном смысле лучшим днем Гитлера. И мы были уверены, что дальше последуют не лучшие, а худшие дни. Сегодня у фашистов уже нет повода смеяться. И ссылаясь на то, что вот социал-демократия создает свои оборонительные отряды, Тельман доказывал, вот тогда же выступая, что эти отряды ничем не отличаются от боевых отрядов национал-социализма, и что они одинаково подготовляются для разгрома коммунистов. Но это как бы за этой фразой, за этим утверждением следует логический вывод. С кем надо бороться?
Да? Ну да.
А поскольку здесь Москва-то говорит, что вот социал-фашисты, как называли социал-демократов, вот они у вас под боком, они главные ваши враги, то Компартия Германии, выполняя наказы старшего брата, и объявила социал-демократов, или как тогда, еще раз повторю, называли социал-фашистами, своими главными врагами, что не дало возможности им сблокироваться в Народный фронт. Кстати говоря, уж извини, я еще чуть-чуть про... буквально минуту еще продлю. Кстати говоря, в советской историографии очень часто встречается утверждение, что это социал-демократы не хотели права социал-демократов блокироваться с коммунистами и так далее, и так далее. И что идея Народного фронта, которую выдвигали коммунисты, она не нашла поддержки у социал-демократов. Так вот, идеи Народного фронта немецкие коммунисты выдвинули только в 1935 году.
Ну, тогда поезд уже ушел.
Когда поезд уже ушел, когда компартия, когда все, собственно, партии были запрещены, кроме национал-социалистической, и тогда уже, я думаю, что этот Народный фронт уже, так сказать, был обречен. Хотя это была попытка, конечно, бороться с нацистами.
Ну, здесь возникает один немаловажный вопрос. А почему Москва была так против социал-демократов?
Ну, это вообще-то вопрос даже к сегодняшнему дню. Потому что всегда, вот у меня такое ощущение, что политические партии больше всего не любят родственников.
Ну, с одной стороны, возможно, да. С другой стороны, социал-демократы довольно часто декларировали в Рейхстаге вещи относительно советско-германского сотрудничества, которые Москва и не хотела бы афишировать. Как производство снарядов для германского вермахта, военное сотрудничество и же с ним. В общем-то, большой любви подобные заявления, сделанные на весь мир, вызвать у Москвы явно не могли.
Ну,
вот. Подводя итог 1932 году, оба участника спарринга были очень сильно измотаны. И, как мне кажется, Москва еще в это время вела игру определенную, прикидывая, кто из этих спаррингистов ей нужен в большей степени.
Москва?
Да.
И я тебе скажу, что, по-моему, Москва пришла тогда вполне определенному выводу. Но я тебе могу сказать, вот Сталин, да, 31-й год, он встречается с тогдашним лидером немецких коммунистов Нойманом. И что говорит Иосиф Виссарионович товарищу Нойману? Не думаете ли вы, говорит Сталин, что если националисты возьмут власть в Германии, ну, националисты, это понятно, это национал-социалисты, и главной заботой будет Запад, тогда мы сможем спокойно строить социализм. Есть другие свидетельства. Это атташе советского посольства в Берлине сообщал своим, так сказать, собеседникам немецким. Москва убеждена, что путь к советской Германии лежит через Гитлера. Это цитата, это в кавычках, можно цитировать, да? Вот такое примерно было отношение к политической ситуации в Германии. Германские дипломаты, работавшие в Москве, тоже в том же 1932 году доносили, что в германском посольстве создалось впечатление, что во избежание временных трудностей советское правительство уже сейчас хотело бы установить контакт с национал-социалистами. То есть это 1932 год, еще Гитлер не пришел к власти. Так что товарищ Сталин тогда, в общем, вполне... Ну, не говоря уже о том, что ему вообще очень многое нравилось в поведении Гитлера. Во всяком случае, когда уже в 1934 году Гитлер расправился с внутренней оппозицией, внутрипартийной оппозицией.
С руководством СА.
Да, это Рэм, Штрассер, то на заседании Политбюро, это, думаю, что этим, это свидетельство тоже можно верить, это свидетельство Анастаса Ивановича Микояна из его воспоминаний. Так вот, на заседании Политбюро Сталин сказал своим коллегам: вот смотрите, как надо расправляться с оппозицией. Понравилось, он знал, как ему понравились эти,
да,
нравились эти методы.
Оценил и применил.
Вполне, вполне.
Да, собственно говоря, мы неизбежно подходим к критическому моменту в истории Коммунистической партии Германии. Да, я оговорился бы, сказал еще одну вещь, что каждый из игроков вел свою игру. Я имею в виду и коммунистов, и социал-демократов, и нацистов.
Разумеется.
Они
их не надо идеализировать.
Нет, как бы структуры были в значительной степени схожи. И вот военными формированиями, и политическим устройством. Вот. Не всегда, я думаю, Коммунистическая партия Германии и прислушивалась к Москве. Она руководствовалась своими соображениями, своими выгодами. То есть какие-то...
Здесь я вот с тобой не соглашусь. Я думаю, что Тельман полностью был подчинен на 100% Москве.
То есть так, как после 1945 года.
Да. Да, то есть... думаю, что да. Думаю, что это руководство, управление, скажем так, управленческие методы в Коминтерне были очень жесткими. Вот смотри, осенью 1932 года, кстати, вот руководство Коминтерна, ну, тогда Димитров был, да, как известный, тоже уже лидер Коминтерна, он предложил обратиться к немецким рабочим без различия их партийной принадлежности с призывом создавать совместно избранные органы для общих выступлений против фашизма. И отказали, не приняли предложение Георгия Димитрова, который потом был направлен, правда, в Германию, но и попал
да,
уже
и на история, это
политический процесс по поджогу Рейхстага.
Да, собственно, да, мы к этому вещь. И подошли. 27 февраля 1933 года был совершен поджог Рейхстага. Совершенно, на мой взгляд, глупая и нелепая авантюра. Потому что, да, обвинили, естественно, в этом коммунистов, потому что на месте поджога был обнаружен Маринус ван дер Любе, член коммунистического клуба Голландии, каким-то образом оказавшийся.
И вообще, говорят, человек психически неуравновешенный.
Да, психически больной.
Но дальше идут разночтения. Потому что такая классическая, что ли, версия, что поджог Рейхстага был организован нацистами, что там нашли чуть ли не 60 очагов возгорания внутри Рейхстага, схватили этого Любе, что это была грандиозная провокация, схватили Любе, которого просто подставили как сумасшедшего, и объявили, что, значит, нацисты объявили, что это было организовано коммунистами. Что называется, здесь и правда, и неправда. Потому что Любе действительно был коммунистом, хоть и там не
голландским.
Совсем голландским, да, хоть и не совсем, так сказать, в своем уме. Но у меня создается такое впечатление, что там, что это нацисты не организовали, не воспользовались ситуацией.
Возможно, потому что для провокации даже это было чрезвычайно глупо.
Ну, в общем, да, там какие-то подземные ходы между дворцом Геринга, который тогда возглавлял Рейхстаг, и самим Рейхстагом.
А самое главное, зачем коммунистам поджигать Рейхстаг, в котором они, собственно, сами заседали вместе с нацистами до поры до времени? Ну, достаточно абсурдная история.
Ну, в общем, да, но бесспорно, что Гитлер и Геббельс тогда решили воспользоваться этой ситуацией.
Сам вот, Бог велел.
Сам Бог велел. Более того, там вот такие есть детали, что уже в 2 часа ночи Гитлер поехал в редакцию «Фелькишер Беобахтер», это знаменитая газета, которую он издавал.
Правда, еще, да, нацистская правда.
Нацистская правда, да. Но застал там только дежурного редактора. И в Гранках он обнаружил заметку об этом пожаре всего лишь в 10 строк. И вот тут-то он посадил Геббельса за работу и сам стал писать статьи. И они вдвоем как бы создали вот этот вот сценарий, миф вот этого вот коммунистического поджога, да, Рейхстага.
Да.
Но, в принципе, я не думаю, что это они организовали. Я думаю, что это действительно вот этот сумасшедший парень, который туда...
А как он туда, с другой стороны, мог среди ночи попасть? Охраняемое здание, с улицы так вот не зайдешь.
Но, тем не менее, так сказать, вопросов много.
Да.
Короче, здесь нет однозначного ответа.
Однозначного ответа нет, но как бы там ни было, событие состоялось. Бабочка пролетела, море крылышком задело, море синее зажглось.
Здесь еще, знаешь, как говорят, что Компартия Германии не могла позволить отдать лавры такого акта, да, революционного одному сумасшедшему человеку, и поэтому, значит, вот в какой-то мере это должно было быть, так сказать, акцией классовой ненависти, да, такого классового революционного подъема. И, ну, кстати говоря, потом уже на Лейпцигском процессе знаменитом, когда, как вы помните, были оправданы Георгий Димитров.
Да, собственно говоря, Димитров был арестован, и еще несколько...
ну, и Тельман тогда после этого попал, да, в тюрьму, откуда он уже не вышел, там, до 1944 года. Он был по разным тюрьмам, потом в Бухенвальде, в Бухенвальде закончились его дни. Но на самом суде там было... Там, надо сказать, что коммунисты во главе с Димитровым вели себя очень умно, как и их адвокаты.
Да. Надо сказать, что вот 27-го поджог, 28-го коммунистическая фракция была арестована прямо в Рейхстаге. Так.
Но,
без затей.
Но здесь еще один вопрос возникает, Дима. Ну, хорошо. Ведь коммунистическая партия Германии, там, плюс-минус, но это была действительно массовая партия.
Массовая.
Там было несколько миллионов человек. Ну, известна фраза из всех учебников истории, что начались массовые аресты коммунистов после поджога Рейхстага, после запрета Компартии Германии, не только Компартии, социал-демократов тоже запретили. Так куда делись все эти миллионы?
Ну, это...
По самым завышенным оценкам арестовано было 70 тысяч. Коммунистов. Понятно, что это верхушка и так далее, но была же партийная масса.
Оргаппарат, да. Ну, тут вспоминаются так называемые бифштексы, коричневые снаружи, красные внутри. То есть, учитывая схожесть лозунгов обеих партий, очень многие адепты коммунистического движения с начала 30-х начали плавно перетекать в НСДАП. Причем благодаря деятельности Лея и ряда других функционеров были как бы налицо признаки того, что нацисты пытаются что-то для рабочих сделать. Поэтому, ну, я думаю,
вообще,
что...
Вообще, если бы рядовые члены партии не перешли бы
на сторону нацистов,
другой партии, известной нам, то, представляете, если бы они действительно были, так сказать, в душе и в действиях своих антифашистами, такими ярыми, то, представляете, какое бы это было антифашистское движение в Германии.
Да, которого не было.
Которого не было, да, которые, ну, были, естественно, антифашистские группы, силы, группировки, группы во время войны, но по численному составу они могли быть очень эффективными в борьбе там, с фашизмом, да, особенно в годы войны, там, в работе на спецслужбе, там, и так далее.
Ну, вот ожидаемого перехода немецкого пролетариата в начале войны, все же ждали, что немецкая армия полностью перейдет на сторону советской армии, что немецкий пролетарий не будет стрелять в советского пролетария, этого действительно не произошло. То есть... привлекательность идей национал-социализма оказалась достаточно ощутимой на тот период времени. Вот, собственно говоря, после этого был принят закон, чрезвычайный закон о защите народа и Рейха, и это произошло 24 марта 1933 года, и на этом всякая политическая жизнь, находящаяся в оппозиции нацистам в Германии, по сути, и закончилась.
Да, но я бы, знаешь, я бы еще, может быть, буквально очень коротко бы остановился бы еще на одной странице деятельности Компартии Германии, опять же, она связана с Коминтерном. Надо понять тоже, понимать одну вещь, что все коммунистические партии того времени, и германская в частности, да, это было, помимо всего прочего, помимо передового отряда пролетариата в борьбе
за светлое будущее,
это была сеть агентурная сеть.
Да, естественно. Ну, тут вспоминается Кёстлер, «Слепящая тьма».
Здесь очень много чего вспоминается. Здесь вспоминается, кстати говоря, Рихард Зорге, который был воспитан в Компартии Германии. Здесь вспоминается, ну, тоже непроверенная история, но существует версия, что Мартин Борман был советским, ну, не советским, а разведчиком, так сказать, был агентом Коминтерна, и поэтому-то, собственно говоря, он и не боялся прихода советских войск в Германию. И где он, так сказать, закончил свои дни, в общем, до сих пор никто не знает.
Да, это интересная версия, однако она абсолютно непроверенная.
Она непроверенная. Я это не говорю как историческую, не представляю как историческую правду. И, в конце концов, многие деятели, будущие уже еще ГДР, как Вильгельм Пик, Эрих Мильке, будущий министр государственной безопасности ГДР, они все вышли вот из рядов той Компартии Германии, в которой, помимо всего прочего, готовилась действительно агентура для Коминтерна, для мировой социалистической революции, которая должна была, кстати говоря, продолжаться после России именно в Германии.
Но и далее потом, везде.
Далее везде, но, как мы уже с вами видели, этого не случилось. Ну что, теперь давайте посмотрим, что у нас пишут и говорят наши слушатели.
Цена победы.
Мы продолжаем нашу программу «Цена победы». И вот я сначала обратился бы к пейджеру. Вот Дмитрий нам пишет. «Главной идеей наших коммунистов при Ленине и Сталине была мировая революция, то есть захват всего мира. А была ли такая идея у немецких коммунистов? Или ее перенял только Гитлер?» Но, Дмитрий, такая идея у немецких была не у немецких коммунистов, а у коммунистов вообще. Да, у международного коммунистического движения в лице коммунистов. Интерна, о котором мы говорили.
Да, совершенно верно.
Что-нибудь добавить?
Нет, мировая революция, по-моему, по-прежнему остается в повестке дня.
Так, ну вот здесь вот нам Александр пишет. Александр, вы не первый нам пишете, что нам нужен оппонент, что слишком однобоко. Оппонентом выступаете вы, Александр. Позвоните нам и оппонируйте. Мы с удовольствием с вами поговорим. Я думаю, что коммунисты вели себя в Германии одинаково с Россией. Это нам пишет еще один слушатель, не подписанный сообщение, зря я его прочитал. Подписывайтесь, пожалуйста. Это и послужило причиной резких политических изменений. Хорошо, мы сейчас тогда пока остановимся с вопросами пейджера и послушаем, что нам хочет сказать Александр и другие оппоненты по телефону 203-1922. Добрый вечер.
Добрый вечер. Беспокоит вас Игорь Болотников. Давно интересуюсь...
Откуда вы, извините, Игорь?
Из Москвы. Выпускник Академии имени Жуковского не так давно. Спасибо Дмитрию за его передачи. Давно смотрю, слушаю. Уже, наверное, больше 15 лет. А по поводу темы передачи могу сказать следующее, что товарищу Сталину нужен был именно Гитлер, потому что социал-демократическое движение, в его понятиях это наверняка были хлюпики, не обладающие нужной пробивной силой. В практическом смысле.
Спасибо за комментарий. Да нет, я думаю, что отчасти наш собеседник прав, хотя это для Сталина вряд ли являлось доминантой. Игра такого масштаба велась по принципу выгодно-невыгодно в политическом плане.
Ну, а в политике вообще других игр нет.
Да, абсолютно.
Выгодно или невыгодно. Да, здесь, так сказать, этическими нормами очень редко руководствуется, по-моему. Это было всегда, было, есть и видимо, будет, к сожалению.
Да, чем тоталитарнее режим, тем он циничнее. Слушаем.
Алло. Добрый вечер.
Алло. Алло. Это передача. Я сейчас слушаю вас сейчас из «Голос Победы». Цена Победы. Мне вот один вопрос конкретно интересует.
А как вас теперь называть, скажите, пожалуйста?
Меня зовут Расул.
Расул, да, слушаю.
Добрый вечер.
Мой дед служил в Панфиловской дивизии. Здесь, под Москвой.
Да.
Вот дед служил. Когда надо было, нас приглашали, никаких там обязательств, никаких там регистраций не требовали. Дед мой стоял грудью на защите Москвы. И отдал свою жизнь. А теперь, когда я приехал на работу, мне говорят, ты уезжай отсюда. Ты здесь не нужен.
Расул, ваш вопрос, или даже не вопрос, а, так сказать, ваш комментарий, что ли, он понятен.
Да.
Нечего сказать, это безобразие. Я думаю, что даже, ну уж извините, не имеет значения, так сказать, судьбы родственников, дальних или близких. Это просто не по-людски, и не конституционно, я бы так сказал.
Да,
но... Понимаете, если бы ваш дед даже и остался бы жить, все равно так поступать с людьми нельзя. Вот.
Да, спасибо.
Следующий вопрос. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Это Москва?
Это Москва.
А вы
из какого города?
Я из Москвы.
Тоже из Москвы?
Да, да, да.
Но вы как звоните? Как...
Вы знаете что? Я, нет, собственно, хочу сказать о том, что национал-социалистическое движение Германии, да, когда оно пришло к власти, оно подняло свой авторитет тем, что оно показало заботу о собственном народе. Что отсутствует совершенно в нашей стране до сегодняшнего дня. Так вот, весь этот подход собственному народу, так, его интересы, защита его интересов, так, и они на этой почве создали, конечно, смогли создать вот такое мощное, сильное движение, которое их поддерживало.
Извините, как вас зовут?
Александр Николаевич.
Спасибо, так, спасибо вам.
Понимаете, подоплёха это имеется.
Понятно.
Да, социальные программы у нацистов были действительно на первом этапе после их прихода к власти чрезвычайно эффективными. И в последующих передачах мы поговорим о руководстве, о верхушке НСДАП, кто кем был, потому что не все люди стремились к войне, не все были антисемитами, и там были свои взгляды и свое отношение к деятельности партии. Однако, чем все это кончилось, нам хорошо известно. Да, после прихода к власти в первые годы такие люди, как Роберт Лей, делали очень много для того, чтобы улучшить... поднять уровень жизни немецкого пролетариата. Тот же Лей...
Просто он давал рабочие места.
Он давал рабочие места. Строились бесплатные дома, как у нас потом. Создавались специальные магазины и кинотеатры. Да, все это было.
Строились автострады, которые,
да,
до сих пор автобаны знаменитые.
И знаменитый Volkswagen.
Ну, говорят, там с Volkswagen сложнее история. Говорят, что они так его, по-моему, и толком не реализовали.
Лей испытывал машину на себе. Он сам бился в краш-тестах. Вот. Но не будем углубляться в эту историю. Это делалось действительно в первые годы, до принятия пятилетнего плана начала войны. После этого как бы вся забота о немецком народе пошла боком. Все деньги начали тратиться на производство вооружений. Спасибо.
Да, так что там социальная политика тоже была
относительная.
Ну, давайте еще один вопрос послушаем. Нет, у нас есть еще время. Да, слушаем вас.
Владимир из Москвы. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, а вот какое влияние оказал на приход фашистов к власти в Германии коллективизация в России?
Самое прямое, на мой взгляд. Потому что все, что творилось в России, террор, коллективизация, голод, то, как обошлись с крестьянами, все это безумно пугало немецкий народ, и в том числе, наверное, немецкий пролетариат. И, кстати говоря, даже вот провал двух, да, революций в Германии, вот Баварской республики и,
да,
затем вот
Гамбургского
восстания, 23-й год, вот эти провалы объясняются во многом тем, что именно народные массы немецкие, на которые делалась ставка, они пошли за социал-демократами тогда.
На тот период,
на тот период за социал-демократами, потому что боялись повторения
того, боялись крови.
Боялись крови, боялись вообще повторения того, что делала Советская Россия. Слушаем вас.
Алло.
Да. Вот, наконец, нам женщина позвонила.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да.
Вы знаете, спасибо за передачу. Я вот слушаю вас, я вам очень благодарна. Я так понимаю, что Сталин, конечно, супер-пупер и генералиссимус, но я так понимаю, что он где-то не на ту лошадку поставил. Он же выбирал между социал-демократами, между фашистами и между коммунистами и разыгрывал свою карту. Вот, и поэтому я даже не знаю, как сформулировать вопрос, но опять же, это возвращаясь к тому, как началась война, мне кажется, вот где-то он не дотягивал. Хотя трудно сказать, он, конечно, фигура очень большая. И маленький еще комментарий, если позволите.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
А вот товарищу, который звонил до этого, грузин, да?
Я не знаю. Вы знаете, мы национальность не спрашиваем у людей.
А?
Мы национальность у людей не спрашиваем.
Я не помню имя. Я бы сказала,
Расул его зовут.
Как?
Расул.
Расул. Уважаемый Расул. Дедушка ваш, я низко кланяюсь ему, но он был в Советском Союзе. Все претензии к Саакашвили.
Спасибо вам большое. Я с вами здесь не согласен, потому что мы даже не знаем, откуда Расул. Да? Зачем мы все вешаем на Саакашвили? А может быть, он из России, из Кавказа Северного. Я думаю, что вот не надо таких скороспелых выводов делать. Что же касается вашего первого комментария, то, Дима, что ты думаешь?
Вопрос, конечно, интересный. На самом деле выбор у Сталина был скорее между нацистами и коммунистами. Как говорил Виталий, социал-демократы его привлекали в меньшей степени, как плохо контролируемые и плохо управляемые. Вот. И, опять же, возвращаясь...
Социал-фашисты, еще раз.
Да, социал-фашисты. Вот, возвращаясь к цитате, которую приводил Виталий, о том, что было бы неплохо, чтобы к власти пришли национал-социалисты, чтобы Запад был озабочен, а мы спокойно строили социализм. Тоже как вариант.
Спасибо. Давай еще один звонок, может быть, мы успеем, да, послушать? Если только коротко. Добрый вечер. Слушаю вас.
Вечер.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вячеслав, Москва.
Да, слушаем вас, Вячеслав.
Я служил в Германии.
Так.
Вы понимаете, вот мнение простого человека. Понимаете, я был в кооперативах там у них.
Если можно быстрее, а то у нас уже совсем нет времени.
Все, да.
Хорошо, мы поняли, что вы были в Германии, были в кооперативах, и я так подозреваю, я не знаю, чем вы хотите закончить свой вопрос, что вы были приятно удивлены, нет, порядком, который там? Нет его же у нас, да? Хорошо. С этим вопросом мы закончили. И, кстати говоря, я еще раз отвечу тому человеку, который требовал оппонентов, уже ему появились... Ответ там же здесь на пейджере. Добрый вечер. Мне кажется, что в передаче не нужны ни оппоненты, ни телефонные звонки. Есть форум, где можно высказывать свое мнение. Хочется слушать вас. Спасибо, что нас хочется слушать. Телефонные звонки у нас все-таки будут, а форум действительно есть. Заходите, спорьте.
Общайтесь.
Общайтесь, оппонируйте друг другу. Ну что, на этом основная часть нашей программы, даже не основная, а наша с Димой часть программы почти закончена. Мы сейчас послушаем очередной портрет, написанный Еленой Сияновой, и затем будем прощаться.
Портретная галерея Елены Сияновой. В истории есть имена, которым даже на самых крутых поворотах общественного сознания не прилипает грязь. Их мало. Еще меньше таких, плевать в которые всегда приходится против ветра. Тельман. Единственный серьезный упрек, брошенный частью историков лидеру немецких коммунистов, состоит в том, что он полностью подчинил германскую коммунистическую партию воле Москвы, заложив традицию. На мой взгляд, факты говорят об обратном. 13 марта 1932 года на президентских выборах, набрав 5 миллионов голосов, Эрнст Тельман мог стать официальной политической фигурой вне стен парламента, чего, по сути, и ожидала от него Москва. Для этого требовались переговоры, компромиссы, уступки, гибкость. Разнообразить методы, использовать любые средства, вплоть до подкупа политических оппонентов. И гибкость, товарищ Тельман,
Учитесь дипломатично улыбаться, носить фрак, пожимать руки. Председатель Рейхстага Геринг предлагает конфиденциальную беседу. Почему бы и нет? Депутат Геббельс намекает на полезность совместного заявления по какому-то вопросу. Соглашайтесь, после отмоетесь. Разговоры о принципиальности, о том, как после обеда с Герингом смотреть в глаза товарищам, некоторых кремлевских функционеров бесконечно раздражали. Им нужны были не чистые руки Геноса Тельмана, а его победа. А он? В Германии сейчас нет революционной ситуации. Мы противники метода государственного переворота. И дальше. Вы еще не до конца понимаете, с каким врагом в лице НСДАП мы здесь столкнулись. Гитлер – это зараза качественно новой беспринципности. Ею стремительно поражается сейчас все немецкое общество. Если коммунисты ее подхватят, Германия потеряет последнюю организованную опору сопротивления коричневым. Каждый день он видел, как чума расовой нетерпимости разъедает души. В то время ходило такое словечко – бифштексы. Коричневые сверху, красные внутри. Им называли бывших коммунистов, которые пошли в СА. Большинство их составляли те, от кого партия сама избавилась по причине их антисемитизма. «Всеобщее поветрие антисемитизма выдувает из партии легковесные души», — писал Тельман. «Не стоит о них жалеть, товарищи, сомкнем наши ряды». А функционеры из Москвы требовали от него пополнять эти ряды любыми способами. Ему всегда было трудно. Трудно оставаться здоровым в смертельно заболевшей стране, выносить на себе игры нацистского правосудия после ареста в 1934-м, когда даже свидания с женой и дочерью превращались в пытку. Трудно, когда свидания уже не давали и начали бить. Били годами, били как никого. Перед этим эсэсовцы обычно скотски напивались. Трудно в глухой одиночке оставаться на своем посту. Дело Тельмана, похоже, стало последним в мировой истории, когда за освобождение невиновного выступили не только крупнейшие деятели науки и культуры, но и юристы всего мира, вне зависимости от своих политических убеждений. Но диктатура пишет собственные законы. 1 ноября 1935 года Второй Сенат Палаты Народного Суда постановил Тельмана освободить. За этим документом тут же последовал такой. «В интересах поддержания общественной безопасности и порядка вы подвергнуты превентивному заключению, поскольку в случае освобождения вы, несомненно, снова стали бы действовать в коммунистическом духе. Гейдрих». Все. Превентивное правосудие свершилось. Мировая общественность возмущалась. Однако Мюнхенское соглашение не только спасает национал-социалистическую систему, но и помогает ее стремительному росту, писал Тельман, после чего хор британских и французских юристов, обслуживающих государственные структуры, быстро притих. Сам Тельман понимал, что Гитлер его не выпустит. Почему? Говорили, что Гитлер опасается Тельмана еще и по мистическим соображениям. Оба родились под одной звездой. Гитлер 20 апреля, Тельман 16. То хотел, тот верил. Но суть одной из причин, в которой, как в зеркале, видны отражения многих, попытался выразить Рудольф Гесс. Цитирую. «Когда мы станем окончательно сильны, тогда мы спокойно покажем миру наш антипод. Мы выпустим Тельмана». Не выпустили. Кстати, в конце 60-х в тюрьме престарелый ГЭС как-то спросил о Тельмане. Ему ответили, что того расстреляли в 44-м году. «Все с нами сотрудничали», — потыкал пальцем в воздух ГЭС. Один старина Тедди сказал «нет».
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну что, нам остается только попрощаться. Это были Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский.
И до встречи через неделю на программе «Цена победы». А тема ее будет уже фашизм итальянский.
До всего доброго.
Через неделю.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней.